Портрет садиста в юности. Ахилл де Жарден не помнил, когда у него в последний раз был секс по взаимному согласию. Зато помнил, когда впервые от такого отказался. Это было в 2046-м. Он тогда как раз спас Средиземное море. Во всяком случае, так все подавало радио Enam Pacifica. На самом деле он всего лишь вычислил существование странного аттрактора в Кадисском заливе, мелкого устойчивого завихрения, которое не додумался поискать никто другой. Симуляции показывали, что оно достаточно мало, чтобы поддаваться гасителям альбедо. Итоговый эффект должен был распространиться на Гибралтарский пролив и, если цифры не врали, мог оттянуть гибель Средиземного на добрые десятилетия. Или до нового отказа Гольфстрима. Это было не спасение, а отсрочка приговора, но у ЛН сейчас требовалось хоть что-то, чтобы загладить фиаско с Балтикой. К тому же дальше, чем на 10 лет вперед, никто и не загадывал. Так что Ахилл де Жарден на время попал в звезды. Даже Лерцман чуть не месяц изображал к нему симпатию и уверял, что подаст на досрочное повышение, как только закончатся проверки. Если, мол, у де Жардена в прошлом не обнаружится груды зарезанных младенцев, он получит свое еще до Хэллоуина. А может, черт побери, получит. Даже и груда младенцев не помешает. Проверки прошлого были для высших эшелонов патруля не более чем бессмысленным ритуалом. Ты мог быть серийным убийцей. Это ничего не меняло для того, у кого в мозгу бормочет трип вины. Все равно ты останешься рабом общего блага. Ее звали Аврора. У нее была прическа под зебру, по тогдашней моде, и целая батарея умилительно безвкусных шрамов, стилизованных под клейма беженцев. Они сошлись на какой-то вечеринке, устроенной для УЛН Евроафриканской ассамблеей. Их аксессуары вынюхали ауры друг друга и подтвердили взаимный интерес. В те времена он еще что-то значил. А чипы обменялись справками о состоянии здоровья. А это и тогда ничего не значило. Так вот, они ушли с вечеринки, спустились на 300 метров со стратосферы УЛН на улице Садбери и еще на 50 в подземное чрево реактора Пикеринга, где софт был гарантированно защищен от взлома и давал вдвое большую выборку по заболеваниям, передающимся половым путем, чем обычно. Кровь они сдали после симпатичной пары эротборщиков, которая распалась у них на глазах, когда один анализ выдал положительный результат на какую-то экзотическую трематоду в мочеполовых путях. Дежарден тогда еще не был знаком с хитроумными веществами, которые заполнили его сосуды в последующие годы, и мог без вреда для себя применять всяческие тропы и стимуляторы настроения. Так что они с Авророй, пока проверялась кровь, взяли столик в соседнем баре и погладили психотропную жабку, ползавшую в террариуме под столешницей. Из большого подземного резервуара, в который был погружен реактор, сквозь плексиглазовые стены сочился смутный зеленоватый свет, подделка под старинное хранилище ядерных отходов. Через несколько минут на их столик порхнула одна из местных бабочек. Ее прозрачные крылышки поблескивали данными спектра, зелеными по всей длине волны. «Я же говорила», — сказала Аврора и чмокнула его в нос. Секс-кабинки в реакторе сдавались поминутно. Они в складчину оплатили 5 часов. Он имел ее в реальности и в воображении. В реальности – виртуозный и нежный любовник. Он трогал соски языком, зубами – ни-ни. Оставлял цепочки поцелуев от горла до вагины. Нежно исследовал каждое отверстие. Его дыхание срывалось от сдержанной страсти. Каждое движение обдуманно, каждый сигнал отчетлив. Он скорее умрет, чем причинит этой женщине боль. В воображении он разрывал ее на части. В воображении ласки не было, он хлестал ее наотмашь, так что голова у нее моталась, чуть не отрываясь от шеи. В воображении она вопила. В воображении он избивал ее до тех пор, пока она не перестала вздрагивать от удара кнута. Она тем временем бормотала и сладко вздыхала, и заметила между делом, что он явно преклоняется перед женщинами. И как это приятно после грубияна, в котором только бы воткнуть. И она, мол, даже не знает, достойно ли такого преклонения. Дежарден мысленно похлопал себя по плечу. Он не спрашивал о происхождении крошечных шрамов у нее на спине, о предательских розовых полосках от применения анаболиков направленного действия. Как видно, Аврора находила, куда потратить прокачанное здоровье. Может быть, только недавно избавилась от отношений, в которых была жертвой? Может, он был ее спасителем? Тем лучше. Он вообразил себя одним из прошлых партнеров, тех, что избивали ее. «Да ну нахрен!» сказала она на 4-м часу. «Просто врежь мне!» Он застыл в ужасе, гадая, что его выдало. Язык тела или телепатия? Или это просто удачная догадка? «Что?» «Ты такой нежный!» сказала ему Аврора. «Давай играть погрубее!» «Ты не...» Ему пришлось подавить изумленный смешок. «Ты о чем вообще?» «Ты что так опешил?» — улыбнулась она. «Неужели ни разу женщину не лупил?» «Это ведь были намеки», — понял он. «Она жаловалась». А он, Ахилл де Жарден, непревзойденный вычислитель закономерностей, мастер по выхватыванию сигнала из шума помех, ничегошеньки не заметил. «Удушение меня заводит», — продолжила она. «Что это твой ремень лежит без дела?» Все было, как в его мечтах, за которые он себя ненавидел. Словно ожили его самые постыдные фантазии. Это было превосходно.
«Ах ты, сука, ты этого хотела, да? Вот как раз от меня и получишь».
Только не получила. Ахилл де Жарден вдруг обмяк, как доллар. «Ты серьезно?» — спросил он в надежде, что она не заметит, и понимая, что уже заметила. «То есть ты хочешь, чтобы я сделал тебе больно?» «Да Ахилл у нас герой», — она насмешливо покосилась на него. «Опыта маловато, да?» «Хорошо», — сказал он, невольно оправдываясь. «Только...» «Это же просто игра, детка. Ничего радикального. Я же не прошу меня убивать».
«Очень жаль».
Впрочем, мысленная бравада не одурачила его ни на миг. Ахилл де Жарден, тайный садист, вдруг до смерти перепугался. «Ты про игры?» — сказал он. «Шелковые веревки, стоп-слова и все такое». Она покачала головой. «Я», — терпеливо объяснила она, — «хочу, чтобы у меня кровь текла. Хочу боли. Я хочу, чтобы ты сделал мне больно, любовничек».
«Да что со мной?» — гадал он. «Я же именно о такой всегда мечтал. Какая счастливая случайность!»
И миг спустя подумал.
«Если это случайность?»
Он, что ни говори, находился на переломе судьбы. Шли проверки его прошлого, проводилась оценка рисков. Где-то под ковром система решала, можно ли доверить Дежардену ежедневно определять судьбы миллионов. Конечно, его тайна уже была им известна. Механики заглянули ему в голову и наверняка заметили отсутствующую или поврежденную проводку. Возможно, это проверка. Способен ли он контролировать себя? Возможно, трип работает не так надежно, как ему внушали. И особенно подлые нейроны его подтачивают, а изначальная порочность представляет собой потенциальную ловушку. Или все намного проще. Может, они просто не рискнут вкладывать в раскрутку героя, чьи неконтролируемые склонности публика может счесть неприятными. Аврора скривила губы и обнажила спину. «Давай, детка, поработай со мной». Она была блеском в глазах всех его прежних партнерш, той мигающей искоркой, которая словно говорила: «Поберегись ты, поганый извращенец! Малейшая оплошность, и с тобой покончено!» Она была шестилетней Пенни, обещающей никому не говорить, несмотря на кровь и переломы. Она была отцом, стоящим в темном дверном проеме с непроницаемым взглядом, словно говорившим: «Мне про тебя кое-что известно, сын, и ты никогда не узнаешь, что это!» «Рори», — осторожно заговорил Дежарден, «ты насчет этого ни к кому не обращалась?»
«Все время обращаюсь».
Она улыбалась, но в голосе зазвенело напряжение. «Нет, я хотел сказать, понимаешь...»
«К специалистам».
Улыбка пропала.
«К какому-нибудь мозгоправу, который за мои же денежки скажет мне, что я сама себя не понимаю, что все это просто заниженная самооценка и что мой отец насиловал меня в доречевой период».
Она потянулась за одеждой.
«Нет, Ахилл, не обращалась. Я предпочитаю проводить время с теми, кто меня принимает как есть, а не с тупыми мудаками, которые пытаются превратить меня во что-нибудь другое».
Она натянула трусики.
«Наверное, на официальных приемах такие больше не попадаются».
«Ты могла бы остаться?» – попытался он. «Просто это было так неожиданно?» – попытался он. «Понимаешь, в этом есть какое-то неуважение?» – попытался он. Аврора вздохнула.
«Детка, если бы ты меня уважал, то признал бы за мной право самой решать, что мне нравится».
«Но мне нравишься ты сама», — ляпнул он, низвергаясь в пламени и дыме. «Как же мне делать тебе больно, если...»
«Эй, ты думаешь, мне нравилось все, что я для тебя делала?»
Она оставила его стоять с обвисшим пенисом, 50 минутами до конца аренды кабинки и убийственным, унизительным сознанием, что он навсегда в ловушке собственного притворства.
«Я никогда не дам этому воли», — понял он. «Как бы мне ни хотелось, кто бы меня ни просил, как бы это ни было безопасно, я никогда не буду уверен, что где-нибудь не прячется шпион, что это не ловушка. Я всю жизнь буду скрываться, потому что открыться страшно до ужаса».
Отец мог бы гордиться. Сын вырос добрым католиком. Но Ахилл де Жарден знал толк в искусстве приспособления. Выходя из кабинки, пристыженный и одинокий, он уже начал восстанавливать защитные барьеры. Возможно, оно и к лучшему. Как-никак от биологии никуда не денешься. Секс – это насилие, причем буквально, до уровня нейронов. Трах или драка – работают одни и те же синапсы. Тот же стимул причинять насилие и подчинять. Каким бы нежным ты ни был внешне, как бы ни притворялся.
Даже если ты действуешь исключительно с согласия партнера, все равно это не более, чем насилие над сдавшейся жертвой.
«Если я делаю все это, а любви не имею, то я медь звенящая», – подумал он. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 1.
Он сознавал это основами мозга, глубинами своего «оно». Садизм записан в строении тела, а секс? Секс мало того, что насилие, он сплошное неуважение. И кому нужно обращаться так с другим человеческим существом в середине 21 века? Никто не вправе так поступать, тем более чудовище с неисправными выключателями. У него дома имелся сенсориум, позволявший воплотить любое плотское желание, предоставляя ему виртуальных жертв в таком высоком разрешении, что получалось одурачить даже его. Были и другие преимущества. Не понадобятся больше сложные ритуалы ухаживания, в которых он вечно путался. Не придется опасаться инфекций и неуклюже выставлять анализы чем-то вроде предварительных ласк. И не будет больше этого жестокого блеска в глазах жертвы, которая, может быть, догадалась. Он во всем разобрался. Черт, он нашел новый смысл жизни. Отныне и впредь Ахилл де Жарден будет цивилизованным человеком. Он обратит свои порочные страсти на машину, а не на живую плоть, и тем самым спасет себя от целой прорвы неловкостей. С Авророй все обернулось к лучшему. Он чуть не попался, но вовремя вывернулся. Вот уж у кого точно все провода в голове перепутаны. Центры боли и удовольствия – все вперемешку. Лучше не связываться с такими психами.